Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Радонеж», передача «Детский час». Программа создана при финансовой поддержке конкурса «Православная инициатива 2013-2014». Продолжаем наш цикл радиопередач о доблести и чести защитников нашего Отечества, о вере и мужестве русских воинов, наши деды славные победы. Сегодня передачу проведу я, ведущий цикла Александр Иваненко, и двое юных военных историков гимназии Жуковка.
Степанов Афанасий.
Петр Ищук.
Здравствуйте. Сегодняшняя тема у нас и сегодняшний наш герой, о котором мы будем говорить, он, конечно, очень известен. Он известен и как поэт, и как герой, и как воин. Речь пойдет о поэте-гусаре Денисе Давыдове, который уже при жизни стал легендой и русской армии, и русской поэзии. Командир гусарского полка перед началом Бородинской битвы в Отечественную войну 1812 года излагает Багратиону и Кутузову план боевых партизанских действий против полчищ Наполеона. Так начинается народная партизанская война, прославившая имя лихого гусара. В эти годы из рук в руки передавались его стихотворные сатиры и пелись разудалые гусарские песни. Сам Пушкин считал его своим учителем в поэзии. Ребят, об этой войне, эту историю вы хорошо знаете, да? То есть уже много было занятий, много было. Вы ездили на Бородинское поле, да? Вот скажите мне, Кутузов, кто это был?
Великий человек.
Великий человек. А он, что он делал? То есть вот в войну 12-го года. Ну, Афанасий, кем он был в русской армии?
Самым главным в армии.
Ну, а как называется главный?
Полководцем.
Полководец, главнокомандующий. Знаешь, самый главный. Командующий, он же командует, правильно? А если он всем командует и всеми, значит, он главнокомандующий, правильно? А Петр Багратион, он чем командовал и чем он известен? Петь, твой, кстати, тезка, тебе о нем и говорить. Ну, кем он командовал? Он кто был? Может, он был конюхом или, например, там, не знаю, артиллеристом?
Я знаю.
Ну, здрасте. Вот тебе раз. Афанасий, кем был?
Он командировал полком.
Но он не полком командовал, да? Он командовал целой армией.
Командир полка?
Он был командующий второй русской армии. Помните, мы с вами когда говорили, что полчища Наполеона вторглись на русскую землю? Вот. Что нашим армиям пришлось делать?
Отступать.
Отступать. А почему?
Чтобы звонить обратно, а потом напасть на них.
Именно чтобы заманить. А представляешь, сколько сел и деревень было, и городов наших потеряно и пожжено, чтобы только заманить?
Они отдали им Кремль, да. И потом, когда они увидели, что в Кремле ничего нет...
Или это кто увидел?
Ну, французы.
Так.
То они стали отступать. Когда они начали отступать, то русские за ними погнались. И когда они начали убегать, то...
То есть получается так, что все дело в том, что в Кремле ничего не оказалось. Поэтому французы начали убегать, да? То есть там можно было не сражаться, только дождаться, чтобы французы убедились. Пригласить французов в Кремль, показать, что ничего там нет, да? И после этого французы сами убежали из России, да? Потому что в Кремле ничего нет. Так что ли, Афанасий? Или все-таки не так?
Так.
Нет.
Ну, а почему все-таки французов выбили? Давайте начнем с того. Много было французов, которые вторглись на нашу страну?
Да.
Много. Наверное, не просто много, а Очень много. Не помнишь, Афанасий, мы с тобой даже как-то раньше об этом говорили, про то, сколько было народу там?
Кажется, там 1000.
1000. 1000 – это совсем немного. Помнишь, какая гигантская армия пехоты, сколько там было конниц?
2000.
Нет, не 2000. 4. Полмиллиона, 500 000 солдат вторглось в нашу страну. А вот в наших армиях, вот сейчас стали говорить о том, что наши армии стали отступать. Почему? Еще раз давай вернемся. Не для того, чтобы заманить. Это, кстати, знаешь, Петь, вот за границей, вот во Франции, некоторые такие историки, да, значит, они вот такую придумали, такую легенду, что когда французы сюда вторглись, если бы не было сильных морозов, если бы они не устали идти по нашей земле, они, наверное, просто устали от того, что и потеряли силы. Вот есть такая легенда, что идут, теряют силы, поэтому и победили русские от того, что у французов силы кончились идти по русской земле. Так все-таки, так это было или нет? Было силы у французов? Они же всю Европу до этого захватили. Что все-таки пришлось, почему нашим пришлось отступать? Почему на границе, например, не надавать им как следует, и все. И все, и не сунулись больше никуда. У кого было больше сил?
Ну, потому что, наверное, у французов было много сил, больше.
Ну, не просто много, а очень много. Намного больше, чем у нас. А помните, мы как раз говорили, что французы все время пытались что-то сделать, чтобы наши армии... Вот у нас было несколько армий, да? Афанасий, вспоминай. Было несколько армий. Сколько было армий? На границе стояло. Две стояло армии. Две. Понятно? То есть там, где основной удар Наполеон нанес, две армии. Они были далеко друг от друга. И что придумал Наполеон? То есть, когда сильнее армия? Когда они отдельно действуют друг от друга? Или когда они вместе?
Когда они вместе.
Вместе. А наши армии были отдельно друг от друга. И что пришлось делать им? И они вдвоем, вот смотрите, ребят, они даже вдвоем, у них войско было намного меньше, чем у французов, даже если бы они вместе были. И что тогда пришлось? Наши начали отступать, а французы что хотели сделать, когда наши армии стали отступать? Что для Наполеона было важно?
А хотели их погнать обратно?
Кто?
Наполеон. Но они стали отступать.
Ну, вот наши армии стали отступать, а Наполеону очень хотелось...
Окружить.
Ну, окружить-то хорошо, но им очень важно было, чтобы они не соединились, чтобы не было единой силы в русской армии. И вот, кстати, одной из армий, вот этой вот, на которой больше всего было нападений, это как раз командовал князь Петр Багратион. Так вот, Денис Давыдов как раз, будучи гусаром, он как раз воевал в армии у князя Багратиона. Сам же будущий герой, и наш герой-партизан, родился в семье генерала Василия Денисовича Давыдова, служившего под командованием прославленного Александра Васильевича Суворова. И значительная часть вот его детских лет прошло в военной обстановке. Кстати, на Украине. То есть его папа служил на Украине. Как раз вот в тот момент, когда там Суворов командовал нашими войсками. Но там не шла война, там просто стояли наши армии, которые сражались с турками. И вот Денис рано приобщился к военному делу. Ну, наверное, раньше, чем даже и вы. Вы же сейчас приобщаетесь к нему, да? Так вот, у Дениса это было намного раньше, потому что он, кроме того, что просто, вот, как сказать, изучал историю, изучал наши битвы, он учился верховой езде, он учился стрелять. Вы, кстати, кто-нибудь на лошадях уже катались? Знаете, да. Пробовали?
Да.
Но кто умеет из вас уже на лошади ездить? И ты, Петь, и ты, Афанасий, да? Ну, вы как, просто вот так, как прогулка, или можете даже проскакать на ней?
Я чуть могу проскакать.
Можешь проскакать?
Я тоже,
да?
Чуть-чуть.
Угу. А на чем интереснее, Афанасий, на лошади или на квадроцикле?
На квадроцикле.
Да? Но лошадь, смотри, это же тот тарахтит, и он же, лошадь же везде может проскочить, а квадроцикл не везде. А кто быстрее?
Лошадь.
Лошадь, конечно, быстрее. Попробуй на квадроцикле даже там между деревьями проскочить.
Можно.
Но это смотря какое дерево,
ну,
да?
На мотоцикле можно.
Ну, на мотоцикле. На мотоцикле тут уже еще сложнее, наверное. Ну, ладно, молодцы. А стрелять пробовали? Когда-нибудь вам давали попробовать стрельнуть?
Да.
Да.
А из чего стреляли?
Из ружья охотничьего.
А я стреляла из травматического ружья тоже.
Да? Но в цель-то попадали?
Мне папа ставил бутылку, набивал ее камнями, чтобы она ветром не улетала. Я стрелял.
Попадал? Молодец, молодец. А ты, Афанасий, из ружья стрелял как? Просто воздух?
Нет, у меня папа вешал пуль, гильзу, и я стрелял.
А, то есть ты в цель все-таки, тебе да. Прицельно, да? Ну, попадать приходилось?
Да.
Понятно. Ну что ж, в чем-то вы, может быть, и на Дениса, на маленького похожи. Единственное, что стихов не пишете. Да? Ну вот, Денис военному делу обучался, очень это любил. Но вот его знаете, что мучило? Его мучило то, что он был совсем маленького роста. Курносый, ему казалось совсем некрасивый. Ну, такой вот, совсем вроде так, маленький-маленький. А вот его отец, Василий Денисович, он же служил под началом Суворова, он очень почитал нашего полководца. А вы, кстати, участвовали сейчас в конкурсе «Имя Победы»? Слышали про такой конкурс? Петь, а ты не слышал?
Нет, я слышал. Я сказал, пап, давай поучаствуем, а я не знаю, как это.
А, понятно. Ну, там нужно было... Ты знаешь, как это надо было участвовать?
Ну, да, я ему объяснил, говорит, ну, я не знаю, как там загружать и так далее.
А, то есть технический вопрос. Да. Хотелось, но не получилось, потому что что-то там с техникой не сработало, да? Все понятно. А знаете, кого выбрали там именем Победы? В
Суворова.
России. Суворова, конечно. Кого же еще можно выбрать, как не Суворова?
Я так и знал.
Ну, но ты, наверное, за него и хотел голосовать.
Да, я за него хотел.
Ну, я не сомневаюсь. Афанасий, а ты бы за кого голосовал?
Суворова.
За Суворова. Ну, конечно, Суворова. И вот, а был у Дениса, у него был брат. Звали его Евдоким. Но тот брат, он такой был повальяжнее. Он, во-первых, такой толстенький был, такой он любил покушать, да? И такой, чуть поленивее. И вот с этим братом, с Евдокимом, они как раз играли. Причем он тоже обучался верховой езде, обращению с саблей. Кстати, с саблей никто еще не учился обращаться. А, ребята, да?
Ну, мне давали тоже, я учился.
Давали.
Мне папа учил метать нож в дерево.
А, здорово. Ну что, получается у тебя?
Ну да.
Что, уже попадал, да?
Ну, попадал.
Молодец.
Пап мне даже один раз свой боевой нож дал кинуть.
Ничего себе, вот это да, здорово. Ну, ты знаешь, оружие вот такое настоящее доверяют только тем, кому можно доверить, понимаешь? Вот это вот такое очень важное, понимаешь? Поэтому вот это нужно очень, во-первых, ну, гордиться сильно не надо, но вот этому надо быть достойным. Потому что боевой нож, чтобы в руки получить, это очень такое. Нужно быть таким парнем-то ответственным. Ну вот таким же парнем был и Денис. Я не знаю, конечно, лучше или хуже, чем ты. Вот, но, по крайней мере, он очень старался. Так вот, отец Дениса, бывалый воин, обучал детей верховой езде, обращению с саблей, ружьем и пикой. И рассказывал им про походы и битвы непобедимого Суворова. И вот перед ребятами, перед их глазами вставали прям картины этих битв. А сам Денис был очень горяч такой, деятельный. Он, кстати, метко стрелял из лука. Кстати, на спор еще плавал, они жили на берегу Днепра, и он очень далеко плавал, между прочим. И умел нырять, хорошо нырять, ну, как разведчик. Он умел нырять и долго проплывать еще под водой, понятно? Дальше его, конечно, увлекали военные игры. Он делал отчаянные засады в тылу врага, он уже для себя прорабатывал. Потом его нравились яростные перестрелки, ночлеги в палатках у прибрежных костров. А сколько раз он по-пластунски проползал на животе, становясь невидимкой в лагерь противника, выведывал его секреты. Все это было в военных играх у него. Потом спасался от преследования, с ловкостью кошки залезал на высокие дубы, нырял с мостков прямо в Днепр. А в самых опасных случаях засовывал два пальца в рот и оглушительным свистом подзывал своего верного друга. Донского скакуня был конь, донской скакун. Кони, сабли, бой барабанов, звуки боевых труб, воинские команды, стой смирно, сабли в небо, пики наперерез были на слуху у Дениса с малых лет. Все это и заронило в его душу любовь к отечеству. А вот светские манеры. Знаете, что такое светские манеры?
Городские?
Ну, светские. Что это там? Свет. Свет, как бы, от слова, вот, ну, общество. Ну, различные поклоны, шарканье ножкой, учтивость, да, то, что полагалось там во взаимоотношениях, да, вот там, кавалера с дамой. Поняли, да, о чем речь? Ну, вот никак у него не получалось. Вот шашкой сражаться, это да, вот с саблей или казацкой шашкой, это вот у него здорово все получалось. А вот этим манерам, ну, никак у него не получались они. Однажды, когда мальчику было 10 лет, ему довелось увидеть Суворова. А его же слава по всей России, Суворова, гремела. Как-то мальчики играли, как обычно играли друг с другом. Играли в военную игру. «Эй, Дениска!» — кричит его брат. «Гляди-ка, всадники!» И в нескольких метрах от них останавливается худощавый старенький какой-то всадник. Но они сначала не поняли, кто это. А когда взмыленный конь, рядом который, то есть там второго всадника, значит, он, когда поравнялись они с ним, значит, а это был как раз Суворов, как вы догадались. Тут адъютант Суворова и крикнул сзади. «Граф, больно лихо вы скачете. Посмотрите, вот дети полкового командира Давыдова». Александр Васильевич Суворов резко осадил коня и повернулся к мальчикам. «Хороши молодцы. А ну-те-ка, братцы, покажите, как бравый солдат честь отдает». Коренастый, подтянутый Денис смело шагнул навстречу Суворову. Руки по швам, грудь колесом, подбородок приподнят, глаза сверкают. На миг улыбнулся, замер, приложил ладонь к черным волосам. Александр Васильевич улыбнулся, вскинул тонкие брови. «Хвалю за отвагу. Как тебя зовут?» «Денис Давыдов». «Ого, слыхали, Денис Давыдов. Так, только вот запомни навсегда, брат наш Денис, что пустой голове, то есть на которой нет головного убора, рук отдавая честь, что?
Не надо.
Не прикладывается. Понятно? Вот так Суворов ему первый воинский урок дал. Да? А все остальное говорит здорово. Вы-то знаете, как честь отдается, да?
Да.
Пробовали уже?
Да.
Вот у вас форма была, да, вот такая воинская. А у кого была форма того времени? Времен наполеоновских войн? У тебя, Афанасий, да, я вижу? Ну, расскажи мне, откуда у тебя эта форма-то появилась?
Мне купили на день рождения костюм гусара.
А, именно того времени, да?
Да.
Так, а для чего тебе купили? Что ты с ним делал?
Носил его, одевал.
Ну, просто носил? Так, может, у тебя гусарский мундир, может быть, Дениса Давыдова был?
Есть.
Ну вот, так ты про это расскажи.
Я его надевал на всякие мероприятия.
А какие мероприятия?
Ну, например, на спектакль, в котором я участвовал.
Ну и ты там кем был?
Денисом Давыдовым.
А то, видишь, я думаю, может, ты там не Денисом Давыдовым был, а, например, лошадью Дениса Давыдова. Ты ж мундир одел, правильно? Значит, ты должен кого-то, героя какого-то изображать, правильно? Ну ладно, ребят, вот смотрите дальше. Спрашивает он тогда, коль ты честь отдаешь, где у тебя головной убор-то? А Денис Давыдов и отвечает. «Так в бою утерян!» Суворову понравился этот ответ. «Ну, молодец! У вас, наверное, жаркий бой был, да? Жаркая баталия». «Да, а ты, друг, вообще вот любишь солдат?» спрашивает Суворов у Дениса. А тот вытянулся во фронт и говорит: «Я люблю графа Суворова». И причем он это сказал так, себя не помня от счастья. «В нем все, и солдаты, и победа, и слава». «О, помилуй Бог! Какой удалой!» Суворов легко спрыгнул с коня. Причем Суворов даже, видите, с коня спрыгнул. Ему настолько понравился вот ответ мальчика, что он решил с ним уже на земле поговорить. «Ну ты, я смотрю, весь в отца». И как бы продолжая свою мысль, добавил: «Этот будет истинно военный человек. Помяните слово. Я еще чай не умру, а Денис, смотришь, уже и в сражении какое-нибудь выиграет». «А это кто?» Суворов указал на другого брата. Толстоват был. Евдоким. «А это мой брат Евдоким. Вижу, вижу. Уж больно Евдоким пухлый да разощеки. Прямо кровь с молоком. А что же ты такой робкий, Евдоким? Бери пример с Дениса. Слышал пословицу? Без смелости сила попадает на вилы». Слышали вы такую?
Нет.
Нет. Ну вот он, наверное, тоже не слышал, Евдоким. А Евдоким и говорит: «А я другую знаю. Ну-ка, скажи-ка. Сам не дерусь, а семерых не боюсь». «Ого, брат, да ты, как я погляжу, за словом в карман не лезешь», — усмехнулся Суворов. «Значит, по гражданской службе пойдешь». Видишь, он: «Сам не дерусь, но вроде не боюсь». Видишь, сразу Суворов определил. Дальше. «А ваше сиятельство?» — Евдоким немного приободрился. «А как вы по утрам поднимаете войска?» Суворов раз и удивился. «Как это? Как поднимаю?» «Да обыкновенно. Кукарекаете?» «А зачем мне кукарекать?» — рассмеялся Суворов. «Я ведь не петух. Кстати, Евдоким, а коль ты такой острый на язычок, скажи-ка, почему петух, когда поет, глаза закатывает? Вы знаете почему?»
«Нет». Гордо, потому что.
Вот Евдоким тоже стоит и думает, чтобы ответить. Вы же знаете, Суворов, насколько был, придумывал такие интересные всегда и поговорки у него были, да, и он всегда неожиданно был.
Он сказал одному слову, это сколько до Марса?
Да, вот-вот-вот-вот, такие вопросы неожиданные, да? И вот тут же вопрос, а что делает петух, да, почему он глаза закатывает? А Евдоким стоит, не знаю. Ну, он, конечно, не так быстро сказал, как вы, наверное, он так, не знаю. Да потому, что он все ноты наизусть уже знает. Поняли, да? А вы не знаете ноты все наизусть, когда поете? Ну вот. А про кукареканье-то ты от кого услышал? Поинтересовался Суворов у мальчика. Это наш гувернер, месье Фримон, нам про это рассказал. А ты, небось, поверил французу? Да, поверил. Ну, правда, поспорил. А откуда вы знаете-то? Да по глазам вижу. Небось, поспорил ты на сладкое, да? Поспорили. Точно. Какой вы догадливый, ваше сиятельство. А как же вы это все догадываетесь-то? Да, говорит, я по глазам твоим вижу, что любишь сладкое. А вот знаешь, что в древние времена воины, уходя в дальние походы, наряду с оружием брали с собой не медовые пряники, а горький лук. Так вот, я воин, и Денис, будущий воин. Правильно я говорю? В точности так, ваше сиятельство. А что касается вашего мусье Фримона, то я ему еще прокукарекаю. На прощание Суворов протянул братьям руку для поцелуя, наклонился к Денису, слегка обнял его на заплечи и перекрестил. «Благословляю тебя на ратные подвиги, а теперь беги к своей матушке, передай от меня поклон». Поняли, как вот он благословение получил?
А он вообще догадался, что это Суворов или нет?
Ну, конечно, они же сразу, он же сразу же понял, что Суворов, в самом начале же. Видишь, он как ему отвечал и докладывал. Ну вот представь, ты играешь на улице, да, например, играешь военных. Мимо кто-то едет, ну сейчас не на лошади, например, на мотоцикле, да? Ну станешь ты к нему подбегать и честь отдавать?
Нет.
Нет, видишь? А он же сразу догадался. То есть, во-первых, он в мундире был, Суворов. Во-вторых, Суворова уже вся Россия знала. Хотя были истории, да, помните, да? Когда Суворов тихонечко приезжал. Помните историю про Суворова? Когда... Солдат приехал с другого полка.
Приехал, а там старенький дедушка сидит.
Ну вот. И он его спрашивает, что у него спросил солдат?
Это и есть Суворов?
Не, он спрашивает, где штаб Суворова, где мне Суворова найти? А что Суворов отвечает? А Суворов отвечает, да он, наверное, пьян уже с утра. И же не найдешь, где его искать. Наверное, кукарекают уже с утра где-то. А что солдат, как он отреагировал?
Удивился.
Ну, не удивился, он возмутился, говорит, да ты что ж, старикан-то старый, так нашего благодетеля-то оскорбляешь, а? Если бы ты не был таким старым, я бы тебе сейчас задал. Сейчас бы такое бы тебе устроил, да? А что потом произошло, когда он уже пришел, Суворов был при мундире?
А когда Суворов, нет, кажется, когда там Суворов уехал, ему сказали, а это был Суворов.
Нет, это ты путаешь, наверное, когда они с казаками к Измаилу приехали, да?
А, ну да.
Да, а вот тогда, он же с докладом этот солдат прибыл. И вот когда этот солдат к Суворову уже по форме пришел в его штаб, увидел Суворова и очень смутился, потому что он же его узнал. Что он его ругал. А Суворов и говорит, ну молодец, говорит, ты меня, говорит, за меня и ругал. И вот мечта Дениса Давыдова о том, чтобы стать военным, наконец сбылась. Прибывает он в кавалергардский полк. Кавалергарды. Кто такие кавалергарды?
Кавалеры?
Ну, похоже. Кавалергарды.
А на конях которые?
Вот, 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 вот. Ну и что?
Они просто... на конях с ружьями там.
Нет, без ружей только.
Саблями? Или так просто?
Ребят, ребят. Помните, мы с вами говорили про русскую гвардию?
Да.
Так вот, это была русская конная гвардия. То есть, это была самая почетная служба, потому что в кавалергарды брали самых знаменитых, ну, из самых знаменитых семей дворянских. И причем набирали, ну, таких бравых, сильных молодцов. И вот, представляете, Денис Давыдов попадает в конную гвардию, а он же был такой небольшой совершенно, да, то есть у него рост небольшой. Конечно, он себя чувствовал немного там, ну, поначалу очень так не по себе ему было. Но он же, кроме того, что был военным, чем он еще прославился, мы с вами говорили?
Стихами.
Стихами. Вот начал он писать стихи. Причем стихи у него были такие, смешные. Стихи ироничные, да? То есть он про всех там, у него сатирические они были. Сатирические, иронические. И про эти сатиры, конечно, узнало и начальство. И не только начальство.
Можете там один рассказать?
А, нет. Я потом прочитаю несколько, но прочитаю про Дениса Давыдова. А тут я, конечно, не буду, потому что они... Вот сейчас, если мы будем это читать, ребят, мы же не знаем этих героев, про кого он писал. Правильно?
А.
То есть, вот, к примеру, представь, что, Петь, тебе рассказывают про человека или пишут, которого ты никогда не видел. Ну, ты читаешь, ну, что ты про это поймешь, да? И точно так же, например, Афанасий. Какой-то. Представляешь, Афанасий, например, взял и начал писать стихи. Собираешься, кстати, писать стихи?
Нет.
Ой, нет. А почему? А кто-нибудь из друзей пишет стихи ваших?
Ну, уже Яшка сочиняет.
Яшка сочиняет, да?
Про кого-нибудь там.
Вот я в следующий раз спрошу.
Про Афанасия там сочинил, про меня.
Вот представь себе, например, Яша сочинил стихотворение, да, про Афанасия и про тебя. И стал его рассказывать, например, вот кому-то в другой комнате. Да, которых вас не знает. Как вы думаете, будет ему интересно слушать про
нет.
вас? Нет. Вот так и здесь. Сейчас читать нет смысла. Но чем это закончилось, я хочу сказать. Дело в том, что вот это остроумие, да, этого героя, конечно, среди офицеров его полюбили. Но начальство, конечно, не очень. Потому что он же и по начальству что-то писал, да? То есть какие-то смешные стихотворения. Так вот, один раз он так написал, что его... из гвардии...
До свидания.
Да, сказали до свидания, вот, и попал он в гусарский полк. То есть он из гвардии попал в гусары. И тут получилось так, что как раз... А он же мечтал о войне, он же мечтал о сражениях, ну, о героических поступках, а войны как раз и не было. И вот началась война, наполеоновские войны в Европе. Кавалергарды уехали на фронт, то есть они всегда сопровождали императора и участвовали в сражениях, а он нет. Его полк остался в России. Знаете, как ему было обидно? Представляете? Вот ты, Петь, к примеру, вы собираетесь, ну, где-то в какую-нибудь там, устроить какую-нибудь там войнушку, да? Все пошли, а тебя оставляют. И говорят, нет, ты лучше сейчас возьми-ка и в комнате у себя прибери. Кстати, убираешь у себя в комнате?
Нет.
О-о-о,
у меня там такой беспорядок. Когда мне мама скажет, убирай в комнате быстро, тогда я тогда убираю.
Ну, с саворовским солдатом тебе точно было не быть. Вот был бы все время наказан.
Картошку бы чистил.
Ну, картошку еще ладно. Коней бы тебе надо было помыть.
Ой,
представляешь, как фу. Коней моют? А чего фу?
Они там по грязи скачут.
Да так интересно. А машину, например, надо мыть, и когда она это...
Не, ну ее там водой моешь.
Ну, а лошадь чем моешь?
Руками, тряпкой.
То есть щеткой их моют?
Ну нет,
руками. А как ты думаешь, вот если воин, например, если он не будет чистить свое оружие, оно будет стрелять?
Нет, конечно.
А кто за тебя будет чистить? Кто лучше тебя знает твое оружие? У тебя что, будет няня с собой, что ли? Может, у солдата няню взять с собой в походы, да, которая будет ей чистить оружие, да? Нос ему утирать, а? Понимаешь? И лошадь точно так же надо мыть. Это же боевой товарищ, это друг, который тебя выручает и спасает в сражениях. А вот что касается комнаты, конечно, Петь, ну это, конечно, непорядок. Это так не должно быть. Как-то за собой порядок не наводить. Афанасий, а ты наводишь порядок? Или только его
редко.
Создаешь?
Редко.
Редко, да. Ну вот в армии такого не будет. Если надо будет служить отечеству, то там уже нянек и мамок не будет. Понятно? Так вот, так Денису Давыдову хотелось попасть на войну. Он не знал, как этого добиться. А в это время, он причем очень хотел попасть на прием к главнокомандующему, который у него командовал армией, в которой был вот полк, гусарский полк, в котором служил Денис Давыдов. Так вот, а попасть никак не может. А главнокомандующий уже был совсем старенький. Звали его Каменский. Ну, фамилия была Каменский, командующий. И вот Денис Давыдов отчаялся к нему попасть на прием. И знаете, на что решился?
Бежать?
Нет. Он ночью прокрался в его дом командующему, генералу.
И спрятался в кровать?
Нет, в кровать он не спрятался. Он просто явился ночью к нему. Командующий уже спал. То есть он, конечно, напугал его, потому что, ну, представьте, вот ты, представляешь, спишь дома, да, и тут появляется какой-то гусар, усатый,
волосатый.
В форме, ну, не волосатый, но, по крайней мере, он же гусар с саблей. Как ты будешь на это реагировать?
Перепугался бы, конечно.
Ну вот, перепугался.
Сейчас вообще-то все современное, а гусары тут ни к чему.
Ну, тогда были гусары, сейчас, к примеру, какой-нибудь спецназовец залез, да? Но самое главное, что ты же дома, ты же ничего не боишься, а тут вдруг кто-то. Так вот, он настолько перепугался, ну, в общем, чуть не умер от страха, наш главнокомандующий. После чего быстро-быстро отправил его в другие полки. То есть, и Денис Давыдов оказался в армии. Успел поучаствовать, повоевать. Когда Денис Давыдов приезжает в армию, значит, ему нужно докладывать командиру о прибытии. А знаете, к кому он попал? К Багратиону он попал в армию. А про Багратиона он уже стишки писал, потому что Багратион уже был грузин, у него был мощный большой нос, то есть такой вот чисто кавказский нос. И Багратион уже знает, что Денис Давыдов про него писал такую смешную эпиграмму про его нос. А Денис Давыдов-то он же, ну так, он, конечно, смутился, как же он теперь доложится-то, если он про него уже шутки писал. А Багратион узнал, конечно, его и говорит, а он был не один стоял, когда Денис Давыдов к нему подходит, вот, и говорит присутствующим офицерам: «Вот тот, кто потешался над моим носом». На что Давыдов, не растерявшись, ответил, что писал о его носе только из зависти, так как у самого его практически нет. У него же маленький курносый носик был. Шутка Багратиону так понравилась, что когда уже шли боевые действия, и когда ему докладывали, что неприятель, то есть противник уже близко, вот, а есть такое выражение, что если близко, что противник уже на носу, да, то есть противник на носу. И тогда Багратион спокойно спрашивал, на чьем носу? Если на моем носу, то у нас еще куча времени для того, чтобы собраться с силами, чтобы, так сказать, ударить по противнику. А вот если на носу Давыдова, а у Давыдова совсем маленький носик был, тогда, говорит, уже все тревожно, надо уже быстро-быстро в бой вступать. И вот эта шутка про их носы потом по всей армии ходила. Ребята, если вы хотите нас о чем-то спросить, вы можете сделать это, послав смс-сообщение на номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Если мы не ответим на ваш вопрос сегодня, мы обязательно сделаем это в одной из следующих передач. Война, война. Начинается 1812 год. Русские армии отступают. Так вот, в начале военной кампании Денис Давыдов предложил план партизанской войны. То есть он предложил создать отряд партизанский для того, чтобы бороться с Наполеоном, с его армиями. А кто такие партизаны, ребят?
Разведывательная рота.
Ну, то есть в тылу, да? То есть они проводили разведку, да? Что они еще делали? Афанасий, что они еще делали?
Били врага.
Они били врага или что-то устраивали? Как они нападали?
Засады делали.
Конечно, в засадах они сидели, засады они делали, да? А что им еще нужно было? Вот смотри, вот партизан. То есть вражеская армия идет по нашей земле, да? Вражеская армия же не может просто так, без еды, да, без провизии.
Они перекрывали дороги, куда должны были идти, в общем, обозы,
да.
И они их перекрывали, и... Тем самым французы не могли есть.
А что такое обоз?
Ну, обоз – это там воду, еду, везут там кашу.
То есть это какие-то повозки, да? То есть это какие-то транспорт какой-то, да? Не только с едой, а оружие же тоже везут. А патроны же тоже везут, правильно? Подвозят. То есть это обозы не только с едой. Так вот, когда Денис Давыдов подошел с этим предложением, подошел к Багратиону, Багратиону очень понравилась эта идея. Но... У нас же сил не так много было. И Багратион, конечно, не мог отпустить его сражаться. Ему нужно было доложить об этом, да, доложить. А кто у нас был главнокомандующий в русской армии?
Кутузов.
Да. И вот Багратион подошел к Кутузову и предложил эту мысль. Кутузов сразу не отреагировал, но он стал думать. И в итоге благословил, то есть и дал распоряжение выделить Давыдову отряд из гусар, 50 гусар и 80 казаков. И вот с этим отрядом Денис Давыдов ушел в тыл врага. И был такой интересный случай с ним. Перед тем, как уйти, а предстояла большая битва, Давыдов, уходя, значит, услышал от одного из штабных офицеров такую фразу. Он причем крикнул ему вслед Давыдову, этот офицер. «Вот уж погоди, заберут тебя французы, кланяйся тогда нашим пленным». Ну, то есть, решил над ним посмеяться. Думая, что он просто, как сказать, решил отсидеться там где-то, вот, не участвовать в сражении. А Давыдов резко осадил своего коня, крутнул по привычке свой черный ус. Знаете, как гусарский ус. Раз так подкручивают они. И с достоинством ответил. этому насмешнику. «Сам погоди! Смейтесь, маменькие сынки! Вам известен лишь огонь восковых свеч да запах пороха при фейерверках. Дайте срок, я вам самого Наполеона приведу, как бычка на веревочке. И не оглядываясь более, вместе с казаками и гусарами скрылся из виду в дремучих лесах и глухих тропах». И вот так началась его полная риска и опасностей, его боевая служба партизанская. Так вот, как-то раз Денис Давыдов со своим отрядом продвигался по лесу и спрашивает, причем их было совсем немного, и вот он спрашивает у одного из своих казаков: «Вот скажи мне, братец, ведь без смекалки и хитрости в нашем деле ведь не проживешь? Вот скажите ко мне, вдоль опушки идет батальон пехоты, да, вражеской, а у тебя всего десяток солдат. Как бы ты поступил? Ну-ка, давайте сначала вы скажите. Вот я, считайте, что я Денис Давыдов, и вам задаю этот вопрос. Вот у вас всего 10 солдат, а там целый большой отряд идет. Как бы ты, Петь, поступил?»
«Ну, я бы завестил об этом партизанам. Партизаны бы их пока задержали. Мы бы зашли с тыла и их ковали, пока партизаны их задерживали».
«Угу, понятно. Ты, Афанасий, как бы сделал?»
«Так же, наверное».
«То есть можно назначать, Петю уже можно назначать командиром, да? То есть если ты с ним согласен, то есть Петя будет командиром, а ты будешь его заместителем, да? Будем формировать отряд во главе с командиром Петей». Так вот, слушайте, значит, спрашивает он у одного из своих казаков: «Ну, как бы я поступил?» Потупил казак взор, призадумался, как вот ты, Афанасий, сейчас, призадумался так сначала. «Значит так, перво-наперво я бы своих рабят бы на елки бы посадил, оттель бы и палил бы по супостату». Палил, то есть стрелял, понимаете, да? То есть это я вам говорю его словами, старыми словами. «На елки, говоришь, посадил?» Давыдов пригрустнул. «Вот ты бы их на елки посадил, а я бы тебя под арест посадил». «А что это, смилуйтесь, казак, говорит, ваше благородие, как же, а за какие такие грехи под арест-то меня сажать? Тебе что, казаки, скворечники, что ли? Они что там на елках будут делать? Что они там, песни птичьи петь, что ли? Как они там будут свои ружья, карабины заряжать? А французы-то их всех по очереди перестреляют, как птиц, да? Ты же стрелял из охотничьего ружья, говоришь, да? Как, легко стрелять вверх? Нелегко?
Не очень.
Но прицеливаться можно?
Да.
Когда ты видишь, почему стреляешь? Ну вот видишь, казак так подумал, да, в елках он решил там засаду устроить. Хорошо, спрашивает он другого офицера своего, ротмистра, ротмистра чеченского. А чеченский, потому что он вырос в Чечне, мальчик еще был. То есть в одной из сражений подобрали мальчик, у которого родители погибли. Вот, он был сам из горцев, вот, и вырос, он стал русским офицером. А он горячий был такой, лихой офицер. Вот он и спрашивает: «А ты бы что сделал?» А он и говорит: «А я, говорит, сабли бы выхватил в небо и вперед на врага. Раз-два». Правильно это или нет?
Правильно.
Ну вот, он и тоже предложил. А на самом деле Денис Давыдов опять говорит: «Ну и что? У тебя 10 человек, а там отряд там полтысячи. И что бы с твоими 10 саблями было? Видите? Раз-два не получится», говорит Денис Давыдов. «Раз и навсегда запомните, братцы, главное достоинство нашего отряда – подвижность. Только она делает нас неуловимыми». Денис Давыдов помолчал и дальше продолжил. «В том месте, где проскакал всадник, должна пройти незамеченный весь отряд. Где бы ни пришлось действовать партизану, в лесу, в поле, у реки, повсюду должен он держать ориентир на местности, взять верное направление и идти к нему кратчайшим путем. Не блуждать. Партизан, ежели ему хоть разок побывать придется в незнакомом месте, обязан запомнить его по ориентирам, да? Должен все помечать, все, что вокруг видит, да? То есть не прыгать сразу на врага, а понять, как он может его победить сначала, где может спрятаться, где ударить он может так, что его не будет заметно». Вот так он учил своих казаков, своих гусар. И действительно, когда Денис Давыдов нападал вот со своим отрядом, бывало, он брал в плен огромное количество французских солдат. Наполеон его люто ненавидел. Он лично, вот представьте, он всего лишь какой-то подполковник. А Наполеон Бонапарт, он же, получается, император и командующий целой огромной армией. И вот Наполеон, специальный отряд, он, во-первых, приказал, если попадется Денис Давыдов, его сразу же расстрелять. И целый отряд большой выделил для того, чтобы его выловить. Так вот, Денис Давыдов этот отряд заманил в ловушку и весь взял в плен. О его храбрости ходили легенды. И в нашей армии, и во французской армии. Когда уже французы отступали, то Денис Давыдов их преследовал и практически целыми полками брал их в плен.
Почему он их не убивал?
А зачем убивать врага, который уже сдался? Вот смотри,
наша... А вдруг из плена сбежит?
Ты смотри, вот раньше, во-первых, это чужая земля, да? То есть это же французы находились на русской земле. Там было очень важно, если человек давал слово, что он не больше не будет поднимать оружие, вот, ему оставляли жизнь и верили на слово, что он не будет больше сражаться. Да и французы все были оголодавшие.
Потом он обманет.
Ну вот они не обманывали. Не было такого, чтобы они обманывали. Раньше это было не принято. И более того, русские, наши русские войска, русские традиции, мы пленных не убивали. И более того, мы их кормили и дальше отправляли, после войны отправляли во Францию. Понятно?
А вот вы говорите, вот тогда этого не было. А ну, почему же мы с немцами заключили договор, что они нас нападать не будут, а сами напали?
А ты знаешь, вот немцы, это уже были не просто немцы, это были фашисты. Они уже до этого людей уничтожали, да. То есть у них целые были, слышали вы такие, концлагеря были, да?
Да.
Вот, то есть они уничтожали, потому что считали, что все эти люди, с которыми они воюют, они все более низкие. Как называлась у них низкая раса. То есть они считали, что эти люди, их не надо сохранять им жизнь. То есть они не считали за людей никого, ни нас, ни русских. Вот. Ни в Европе не считали, многих не считали, там ни поляков, ни чехов.
А они, получается, я.
Да.
Я человек, то а есть они гомоляки,
да? Да, вот германская, вот они считали, что германская нация самая великая и единственная, которая должна править во всем мире. Итак, ребят, наши уважаемые радиослушатели, если вы хотите нас о чем-то спросить, вы можете сделать это, послав смс-сообщение на номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Если мы не ответим на ваш вопрос сегодня, мы обязательно сделаем это в одной из следующих передач. Так вот, ребят, закончилась война. Денис Давыдов, конечно, уже был известен и как поэт, и как боевой генерал. У него... была своя семья, были у него сыновья. Знаете, сколько у него было сыновей?
8.
Нет. Афанась, как ты думаешь, сколько у него было сыновей?
Нет, мне кажется, 10.
У него было 5 сыновей и 4 дочери. Понятно? То
9.
Есть 9 всего. Афанась, у тебя сколько братьев и сестер?
5. 2 брата и 2 сестры.
2 брата и 2 сестры?
И еще ты.
Да, и ты 5, да?
Итого 5.
Так вот. Денис Васильевич был любящий и заботливый отец и старался с малых лет привить своим детям правдивость, трудолюбие, патриотизм и тягу к знаниям. И вот он им, знаете, что интересно в письме написал? Когда у него один из сыновей так не очень хотел учиться, да, то есть он хотел военным стать, хотя учился, ну, по гражданской линии. Знаете, что такое по гражданской
хорошо.
Линии? Знаешь, да?
Ну, хорошо учился, ну, отлично.
Нет, это значит, что он учился не на военного, а на какого-то гражданского чиновника.
А, там, например, бизнесмен какой-нибудь.
Тогда не было бизнесменов, да? То есть, но вот были люди, которые помогали управлять государством. Так вот, когда его младший сын, значит, захотел стать тоже военным, Денис, хотя он же любил военное дело, да? Вы же тоже любите? А кто-то будет военным из вас?
Да, я буду.
А, ну, понятно. Так вот, смотрите, там тоже, видишь, мальчик захотел стать военным. Ему и пишет Денис Давыдов. «Не платья и не род службы вырабатывают твердость характера и делают человека, а природа и собственная воля. Многое знал дряни, плакс и трусов в военных мундирах, и даже которые имели георгиевские кресты. И много знаю людей во фраках и штатской службе, отличных людей». По твердости их, духу и нестрашимости. Понятно? То есть в любом деле нужно быть настоящим мужчиной. Будь ты военный или ты гражданский, все равно нужно иметь мужские качества. А вот еще, знаете, у нас же есть такие люди, которым очень нравятся, как в других странах.
А, ну да, помню, вы рассказывали.
Ну и помнишь, мы с тобой, у вас же тоже такие ребята есть, да, которые говорят, вот там в Америке хорошо, там, да, а вот у нас плохо, а в Америке хорошо.
Ну можно я расскажу, такие? Я помню.
Ну давай, расскажи.
Вот там был один солдат, И он говорит, у французов так все хорошо, хорошо. Правильно?
Да, 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 да. Французы... В какой армии он служил-то? У кого?
У Суворова. Он говорит, все там у французов хорошо, хорошо, у них там все чисто, все прекрасно. Так. А у нас вот тут как. И уж не помню дальше. Помню только это.
Ну, я напомню эту историю, потому что Суворов это услышал. Один раз спросил, говорит, как дела у вас в Париже? Другой раз спросил, тот говорит, да я же не в Париже, я же русский. А когда нужно было пленных обменивать, помнишь, как он? Надо было французам возвращать их пленных. И он смотрит, говорит, а тут одного пленного не хватает. Одного нету, французишки нет одного. Тут говорит, какого француза? Все вроде. Нет, вот там есть один французишка, у него все в Париже, там все хорошо. Вот, вызвали его, говорит, давай его с пленными вместе французам отдавайте. А тот на колени буха, говорит, ваше сиятельство, так я же этот, я же русский. Говорит, какой же ты русский-то, когда ты все время о Франции, да, и это, о Париже поешь. Тот говорит, да нет, ваше сиятельство, я русский, русский. Ну вот Суворов ему говорит, иди, дурак, и гордись, что ты русский. Так вот, Денис Давыдов вот о таких написал. Ты спрашивал у меня про стихи его. Вот он написал. «Всякий маменькин сынок, всякий обирала, модных бредней дурачок корчит либерала». Понятно? Ну, в заключение нашей передачи я хочу прочитать стихотворение о Денисе Давыдове, ребят. «Не умрет твой стих могучий, достопамятно живой, упоительно кипучий и воинственно летучий и разгульно удалой». Такие стихи написал про него поэт Николай Языков. Наша передача подошла к концу. Программа создана при финансовой поддержке конкурса «Православная инициатива 2013-2014». Передачу сегодня провел я, ведущий цикла «Наши деды славные победы» Александр Иваненко и мои юные помощники.
Степан Афанасий.
И Петр Ищук.
Всего доброго. Слушайте нас на волнах Радио Радонеж.
Yeah. Его В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –